Глава 11. Единение с людьми и Богом. В просторном зале старинного храма царила атмосфера глубокого спокойствия и благодати. Даже те ученики, кто пришел сюда без практического опыта и духовных знаний, ощущали внутреннюю гармонию и подъем возвышенных эмоций. Здесь чувствовалось умиротворение и спокойствие, но это не усыпляло, а наоборот, пробуждало от сна невежество, проясняло разум, обостряло тонкую чувствительность. Пребывая в этом особом состоянии, ученики видели все более целостно и реально, с большим энтузиазмом занимались духовными практиками и постигали сакральную истину. Уходящие вверх каменные стены были украшены мандалами для медитации и уникальными образцами истинного искусства, картинами, которые помогали ученикам визуализировать и лучше понимать сложные темы, связанные с духовным развитием и устройством мироздания. По всему периметру зала, на полу и низких тумбах мерцали десятки свечей, наполняя пространство мягким мистическим светом. В воздухе плыл сладковато-пряный аромат благовоний. Ученики входили сюда с благоговением и надеждой, настраиваясь на встречу и насыщенную духовную беседу с великим учителем. Они садились на мраморный пол на специальные коврики, которые принесли с собой. Те, кому было непривычно сидеть на полу, размещались чуть в стороне, на изящных стульях. Когда все ученики расположились на своих местах, в дверях возникла фигура хранителя знаний. Он плавно и медленно шел между рядами учеников, заглядывая им в глаза и даря то самое переживание безусловной любви, ощутив которое люди уже не просто верили в Бога, а знали, Бог есть, потому что через взгляд мудреца они чувствовали его присутствие и благодать. Пройдя вперед, великий учитель поднялся на небольшое возвышение и поприветствовал всех, подняв руки с раскрытыми ладонями. «Здравствуйте, мои любимые! Перед тем, как мы начнем нашу беседу, давайте обратимся с молитвой к Богу», — мистически низким голосом произнес мудрец. Ученики с трепетом сложили ладони на груди в молитвенном жесте и, не сводя взглядов с учителя, начали вполголоса повторять за ним слова обращения к Всевышнему. «Всемилостивый Господь, открой наши сердца и освети наш разум для понимания той великой истины, которой является наша жизнь. Просим это все ради славы Твоей. Аум, да будет явлена истина». Завершив молитву, ученики подняли глаза на хранителя знаний. «Сегодня мы поговорим с вами о состоянии единения с другими людьми и Богом», — продолжил он просто, но в то же время с небольшой долей торжественности. «Я знаю, что у вас есть много вопросов об этом. Подумайте, что именно вам хочется спросить, какие знания вам помогут в дальнейшем развитии и духовном росте». Мудрец проницательно посмотрел на сидящих перед ним учеников, ожидая их вопросов. Взгляд его проникал в душу каждого из них, считывая эмоции и устремления. В момент контакта глазами хранитель передавал ученикам тонкую искрящуюся энергию, и в это мгновение они ощущали, что Бог есть, и Он любит их безусловной любовью, как своих детей, которые рано или поздно сольются с Ним воедино. Первый вопрос задала Кристин, темноволосая девушка с мягкими чертами лица и ясными серыми глазами. «Великий учитель, пожалуйста, помогите приблизиться к ощущению единства», — проговорила она с трепетом, глядя на мудреца. «Если я правильно поняла, разделение с Богом начинается на уровне каузального тела, а вы говорили, что в нем содержится опыт всех наших воплощений. Получается, мы разделены с Всевышним именно этим опытом, и поэтому покаяние, как отказ от опыта, так важно для нас. Хранитель знаний улыбнулся, и в его глазах заблестели озорные искры. Единство, возвращение к единству. Вот наш девиз, вот наш победный клич, произнес он, подчеркивая эти слова особым магическим жестом, который позволил ученикам глубже ощутить тонкую энергию, исходящую от мудреца. Когда Бог отделил от себя частицы, атманы, возникли нирванические тела, и появилась иллюзия разделения. Эта иллюзия продолжает углубляться, появляется каузальное тело, в которое помещается наш опыт. Затем возникают и другие тонкие тела, а в конце концов физическое. Каждый человек накапливает в каузальном теле свой уникальный опыт, и это заставляет его видеть все через призму этого опыта, что приводит к еще большему разделению. Поэтому нам необходимо двигаться в обратном направлении, к объединению. Мудрец сделал паузу и проницательно взглянул на ученицу, чтобы отследить ее реакцию. Она слушала его с широко раскрытыми глазами, боясь пошевелиться, чтобы не упустить сакральный смысл сказанного. «Мудрый, а когда мы сильнее всего ощущаем это разделение?» — с трепетом спросила она. «И когда нам удается его преодолеть?» Я так и не поняла, тут все-таки важно покаяние или что-то еще? Хранитель знаний поднял вверх указательный палец, акцентируя внимание собравшихся на следующих словах. Больше всего отделен от других полный эгоист, который замкнут на себе и думает только о своей выгоде, проговорил он глубоким магнетическим голосом. А если человек, наоборот, испытывает возвышенные эмоции, то они сразу начинают объединять его с другими. Например, если мы почувствовали кому-то сочувствие, сострадание, то сразу возникает состояние единения. Испытали любовь, и это тоже приводит к объединению. Но и покаяние тут тоже важно. Нужно каяться в своем эгоизме. Мы должны понять, что беспокоимся только о себе, заботимся только о себе. Когда мы это признаем и искренне раскаиваемся, эгоизм начинает разрушаться. Выслушав ответ мудреца, Кристин в благодарности сложила руки перед грудью и склонила голову. Он же послал ученице теплый взгляд и указал в сторону Джастина, высокого широкоплечего ученика в оранжевой тунике, давая и ему возможность задать свой вопрос. «Учитель, получается, что мы отделены от Бога, и в этом проблема», — произнес он, чуть подавшись вперед. «Но при этом мы соединены сложной личностью и со всем, от чего надо наоборот отделиться. Выходит, какой-то странный парадокс. Мы должны прийти к разъединению, чтобы обрести единство?» Джастин замер, не сводя взгляда с мудреца и с трепетом ожидая его ответа. «Да, существует такая пирамида», — проговорил хранитель, рисуя руками в воздухе очертания этой фигуры. «На вершине пирамиды Бог, ниже — ангелы, а затем другие уровни. А мы отделились от Бога, отделились от ангелов, от всего высшего, от тех самых возвышенных эмоций, которые могли бы нас объединять с другими людьми, и соединились с низшим уровнем, самым дном, сложной личностью, своим телом, эгоизмом. Мы отождествились с этими низшими вещами и из-за этого страдаем. А от высших вещей — наоборот, отделились и даже забыли, что они существуют. Поэтому наша задача теперь — отделиться от низшего и соединиться с высшим. Чем ниже уровень, тем сильнее отделенность. Например, два камня в физическом мире отделены друг от друга очень сильно. А вот ангелы на тонком плане чувствуют друг друга гораздо лучше. Между ними есть единение. Бог находится на вершине пирамиды. Он полностью един со всем сущим. То есть, чем ниже мы находимся в этой пирамиде, тем сильнее наша разобщенность. А чем выше уровень тонкого плана, тем больше мы со всем другим начинаем объединяться. Внимательно выслушав объяснение мудреца, Джастин опустил взгляд и задумчиво дотронулся до подбородка. Было видно, что прямо сейчас в нем идет активная внутренняя работа, что он пытается всесторонне осмыслить передаваемое учителем знание. Мудрец не торопил ученика, давая ему время на размышление. Когда Джастин вновь поднял взгляд, в его глазах блестели искры радости. Сам процесс познания захватывал его, и прямо в моменте, здесь и сейчас, рождались новые вопросы. «Учитель, то есть если взять уровни сознания, получается, что камни друг от друга полностью отделены, а растения, они уже могут чувствовать друг друга?» — эмоционально спросил ученик, поражаясь новому осознанию. «Например, дерево ощущает, что пришел дровосек с пилой и сразу же передает всем другим деревьям в лесу сигнал опасности. Так? И чем выше уровень, тем тоньше телепатический контакт. Получается, что ты как бы отсоединяешься от одного эгрегора, но присоединяешься к другому, потом к третьему, пока не присоединишься к Богу?» Хранитель кивнул и пристально посмотрел ученику в глаза, посылая ему энергию поддержки и помогая прояснить сознание, чтобы обрести глубинное понимание истины. «Да, верно», — ответил он. «Чтобы ощутить единство, нужно уйти от чувства отдельности. Человек должен перестать оценивать все в категориях «вот это мое, а вот чужое». Он должен избавиться от эгоизма, потому что если он постоянно думает только о себе, переживает о том, что с ним будет дальше, что с ним произойдет, то появляется масса негативных эмоций по поводу себя. Человек испытывает страдания. А нужно так думать: зачем мне отождествляться с этими низшими вещами, ложными личностями, эгоизмом, если все это приносит мне лишь мучения? Лучше я начну культивировать возвышенные эмоции и буду, наоборот, объединяться со всем миром. Тогда он поднимается от низких и самых грубых вибраций к более тонким вещам, начинает тянуться к возвышенным эмоциям. Постепенно ощущение единства с другими растет и усиливается. Ангелы уже не переживают только за себя. Они заботятся обо всем мире, ощущая свое единство со всеми. А Бог вообще чувствует, что весь мир — это Он и есть. То есть, если мы движемся вверх, то единение со всем сущим становится все сильнее. А если погружаемся вниз, в эгоизм, отождествление с ложными личностями и деградацию, то чувство разделенности лишь усиливается. Закончив говорить, мудрец величественно поднялся и сделал несколько шагов по залу. Сегодня в храме собралось необычайно много учеников, и, проходя между их рядами, учитель хотел приблизиться к каждому, давая возможность всем присутствующим получить так необходимые им ответы. Дойдя до крайнего ряда, он остановился перед Селеной, светловолосой изящной девушкой, голова которой была покрыта белой косынкой, а на шее поблескивала тонкая цепочка с христианским крестиком. Девушка подняла на него чистые голубые глаза, словно не веря тому, что учитель обращается именно к ней. «Великий, можно спросить?» — с благоговением произнесла девушка, И когда мудрец кивнул, начала рассуждать звонким, наполненным энергией голосом. Чтобы помнить, что мы должны стремиться к объединению, должно быть стремление, верно? У нас сейчас есть только небольшие мгновения, в которые мы пробуждаемся. А что поможет постоянно пребывать в таком состоянии? Я размышляла над этим, и мне кажется, нужно чаще вспоминать о том, чем я сейчас занимаюсь, то есть то, что дело великого учителя помогает объединить всех людей. И тогда мы будем чаще помнить, что нужно объединяться и быть в возвышенных эмоциях, а не пребывать в мыслях о себе. Это поможет? Хранитель знаний взглянул на ученицу с безусловной любовью, передавая ей силы и энергию для дальнейшего движения по духовному пути. «Конечно», — с уверенностью ответил он, и ученица ощутила исходящую от него силу, светлую энергию, дающую ощущение умиротворения и гармонии с окружающим миром. На ментальном уровне какая-либо сильная идея способна объединить вокруг себя множество людей. Человек сначала сам включается в эту идею, а потом уже начинает распространять ее другим людям. И они за счет этой идеи начинают объединяться в эгрегор. Появляется больше единства, сплоченности. То есть через идею можно достичь очень большого объединения людей. «Спасибо вам, Великий, что вы даете нам такую возможность», — с трепетом поблагодарила Селена. Мудрец ответил ученице лучистой улыбкой, сделал еще несколько шагов и указал в направлении русоволосой ученицы по имени Тарья, которая сидела на стуле справа и на протяжении всей духовной беседы сохраняла сосредоточенность на процессе восприятия истины. «Учитель, вы говорите, что возвышенные эмоции нас объединяют», — начала свой вопрос ученица. «Я помню, как вы учили нас помогать другим из сострадания, указывать на их ошибки и недостатки, чтобы помочь преодолеть их и пробудить человека. В таком случае возникает единение, и проблема решается очень быстро. Более того, в тебе самом начинает прорабатываться то самое качество, на которое ты указал. А если ты просто механически сделал замечание, без сострадания, без искреннего желания помочь, то потом замечаешь, и проблема остается нерешенной, и человеку становится только хуже, и у тебя на душе остается неприятный осадочек, как будто вы с ним еще сильнее отдалились. Правильно ли я понимаю, что по этим ощущениям можно определять истинность своего намерения? Хранитель знаний одобрительно взглянул на Тарью, отмечая правильность и обстоятельность ее рассуждений. «Молодец», — похвалил он, — «ты очень верно поняла суть. Нужно обязательно сохранять осознанность и стремление помогать другим в их духовном развитии. Тогда человек и сам будет расти, не замыкаясь в собственном эгоизме, а все больше объединяясь с другими людьми, стремясь к единению. Мы все занимаемся общим делом, и когда ты помогаешь другим развиваться, ты помогаешь этому делу становиться лучше. Чем больше ты переживаешь за общее дело, тем сильнее соединяешься с его эгрегором, с самой идеей этого эгрегора. Вот так и происходит быстрый духовный рост». В глазах Тарьи загорелись искры понимания, и она склонила голову, благодаря мудреца за внимание и те сакральные истины, которые он старался донести до всех учеников. Хранитель подарил ученице теплую улыбку, величественно развернулся и направился к своему креслу. В своем длинном мистичном одеянии мудрец двигался так плавно, что казалось, будто он не идет, а парит над полом. Вновь заняв свое место, он указал на сидящую в первом ряду ученицу по имени Мэгги, элегантный возраст которой выдавали морщинки-лучики вокруг глаз и губ, а также серебристо-седые волосы, собранные в простую аккуратную прическу. Учитель, получается, что эгоизм приводит человека к состоянию камня, потому что он отделяет его от всего остального? — уточнила она удивительным молодым, наполненным энергией голосом. И несмотря на то, что человек пришел в физический мир для развития, он может превратиться в камень, если будет отождествляться со своим эгоизмом. Но в то же время он может быть ангелоподобным, если объединиться с людьми через возвышенные эмоции. То есть даже здесь, на Земле, человек может быть как камнем, так и ангелом. Правильно? Хранитель с мудрой улыбкой кивнул. «Конечно, эгоист становится словно каменный», — ответил он. «Такой человек ничего не слышит, не проявляет никому сочувствия, ничего не видит. Он печется лишь за свою выгоду, только за себя переживает и ничего не воспринимает. Ангелоподобный человек, наоборот, забывает о себе, но обо всех других людях думает, как сделать что-то доброе, что-то хорошее, и поэтому он пребывает в благодати Бога. А эгоист постоянно мучается, страдает из-за собственного эгоизма, и у него сразу появляется много поводов для негативных эмоций». Выслушав объяснение учителя, Мэгги тут же вновь подняла руку. То есть негативные эмоции можно использовать как индикатор, чтобы понять, что ты погряз в эгоизме? Спросила она, уловив взгляд хранителя. Можно ли считать их признаком отделенности? Да, однозначно ответил он, вновь усиливая слова особым магическим жестом. Когда человек постоянно испытывает негативные эмоции, это говорит о сильной отделенности, о том, что он настолько глубоко погряз в своем эгоизме, что уже потерял возможность чувствовать и видеть других людей, понимать, что с ними происходит. Он видит только свои негативные эмоции, свои проблемы, а других вообще не воспринимает. Мудрец снова устремил взгляд в зал, ожидая новых вопросов, и указал на Андре, загорелого мужчину с густыми, аккуратно подстриженными рыжеватыми усами, который как раз в этот момент поднял руку. «Учитель, я хочу спросить, объединение тоже важно ощущать осознанно?» — произнес ученик густым басом. Сделав небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, он снова заговорил, поясняя свой вопрос. «Часто бывает так, что мы объединяемся вокруг какой-то идеи, а потом начинаем закрывать глаза на пороки друг друга. Мы же вроде уже едины, мы объединились, и кажется, что ничего страшного, если кто-то поступает неправильно. Главное — избегать конфликтов. Единство сохраняется, но при этом пороки могут проявляться, и ты как бы даешь поблажки своим духовным братьям и сестрам. То есть объединение — это хорошо, но важно помнить, ради чего оно произошло, какая идея за ним стоит. Я правильно понимаю?» Мудрец в течение нескольких мгновений пристально смотрел на Андре, энергетически подготавливая ученика к принятию ответа. «Если так случается, значит, объединение происходило вокруг какой-то низшей идеи», — проговорил он с концентрированной эмоциональной силой, помогающей пробудить учеников от сна и иллюзий. «Бывает такое объединение, когда люди соединяются на основе каких-то низших идей, лени, эгоизма, и помогают друг другу становиться хуже, разлагаться, деградировать. Они защищают пороки друг друга, покрывают их. Они не хотят настраиваться на что-то возвышенное, не хотят помогать друг другу расти, становиться лучше. Вот такая нехорошая солидарность тоже может быть. Например, двое нерадивых учеников — объединились, когда их начали учить, и у них возникла именно такая глупая солидарность. Они думали только о том, как бы исхитриться, как бы сильнее полениться, как проявить свою глупость. Вот такая неправильная солидарность может возникнуть у двух невежд, объединение в лени, в потакании и расслаблении. А настоящая высокая идея всегда основана на развитии и росте. То есть в основе солидарности обязательно должна лежать высшая идея, которая всем помогает развиваться. Поэтому мы подталкиваем друг друга, пробуждаем, не даем заснуть, чтобы у всех был прогресс, а не деградация. Выслушав ответ мудреца, Андре энергично закивал. «Я понял, учитель», — проговорил он эмоционально, в этот же момент приходя к глубокому осознанию истины. «Получается, что если люди объединяются на основе расслабления и лени, то это и не объединение вовсе», — решил уточнить он. «Ведь если это настоящее объединение, то ты не сможешь спокойно смотреть, когда кто-то вдруг начнет проявлять пороки. Не бывает так, что люди объединяются для общего дела, а потом просто сидят без дела, ленятся. То есть это как некий буфер. Человек сам может не понимать, что на самом деле происходит. Он может думать, что он с великим объединен, а на самом деле с низшим». Хранитель знаний внимательно выслушал немного путанный вопрос ученика и подался вперед, опираясь руками на подлокотники кресла. Его глаза в отсветах десятков свечей блеснули ярким светом, через который к ученикам устремились лучи любви и поддержки. Бывает так, что человек спит в иллюзиях, оправдывает себя, что он якобы участвует в каком-то деле. Лаконично пояснил мудрец, наблюдая за реакцией Андре и других учеников. Но в реальности это всего лишь неправильная солидарность, когда люди потакают слабостям друг друга, порокам, лени, негативу. Они не помогают друг другу развиваться, а только усиливают разложение и деградацию. В этот момент руку для следующего вопроса подняла Ким. Изящная брюнетка с азиатским разрезом зеленоватых глаз и идеально ровной осанкой. Она сидела на полу справа и уже несколько раз поднимала руку, чтобы задать вопрос. «Учитель, можно уточнить?» — начала она мягким голосом, говоря слегка нараспев. «Правильно ли я поняла, что здоровая конкуренция даже в рамках одного проекта помогает общему делу?» Женщина бросила на мудреца вопросительный взгляд и добавила, конкретизируя свой вопрос. «Вот, например, мы делали все вместе, а кто-то один взял и приписал себе общие заслуги. Или другая духовная сестра взяла и отчитала меня за какую-то нашу общую ошибку. И вот ты думаешь, с одной стороны, это обидно, потому что как же так? Мы же одно дело делаем. А на самом деле это только помогает, потому что не дает уснуть даже внутри одной маленькой ячейки. Получается, такая конкуренция как раз и способствует тому, чтобы никто не уснул, чтобы мы не покрывали лень друг друга. Значит, это только стимулирует движение вперед». Мудрец кивнул в знак согласия и с одобрением посмотрел на ученицу, подтверждая правильность ее выводов и размышлений. «Конечно, если мы покрываем ошибки, какие-то грехи, слабости друг друга, то что будет дальше? Мы так и будем помогать друг другу расслабляться, лениться, становиться хуже», — однозначно ответил он, констатируя факт. «А если один помогает другому духовно развиваться, другой — третьему и так далее, то создается активная атмосфера, где никто не дает друг другу деградировать, а наоборот, все только способствуют развитию». Когда хранитель знаний договорил, в храмовом зале на некоторое время повисла густая тишина. Ученики активно размышляли над полученным знанием, пытались прочувствовать его, принять, взглянуть на истину с различных ракурсов, чтобы в итоге открыть для себя объемную картину, в которой не осталось бы белых пятен. Мудрец не торопил их, дал возможность обдумать переданное сакральное знание и сформулировать новые важные вопросы. Следующей задала темнокожая ученица по имени Наэма. Она энергично подняла руку, а когда учитель дал ей слово, заговорила высоким голосом. «Великий, вы говорили, что наш атман питается впечатлениями. Я хочу спросить вот о чем. Получается, он питается именно тем, что мы видим, слышим и чувствуем, или нашим общим восприятием всего происходящего? Например, мы часто гуляем по одним и тем же местам, но воспринимать их можем каждый раз по-разному. Каждый раз знакомиться с природой как будто в первый раз, хотя место то же самое, и видим мы одно и то же». Наэма вопросительно взглянула на хранителя, ожидая его ответа. «Конечно, все, что мы видим и слышим, тут же перерабатывается разумом, появляются эмоции, и уже возникает не просто видение, а восприятие». Проговорил он, тщательно подбирая наиболее доступные и понятные для учеников фразы, которые помогли бы им сразу прийти к нужным осознаниям. Разум дает свою оценку увиденного. Эмоции тоже подключаются и каким-то образом реагируют. Все вместе это создает впечатление. Всеми этими впечатлениями атман и питается. Потому что атман — это сознание, а сознание должно на что-то смотреть. Если сознанию не на что будет смотреть, что тогда оно будет воспринимать? Будет лишь пустота и темнота. А так идет жизнь. Сначала поступают внешние впечатления, потом формируются внутренние в виде эмоций и мыслей. Все это атман воспринимает и этим же питается. Наэма взглянула на мудреца с благодарностью, давая понять, что услышала и поняла его ответ. А новый вопрос задала Кристин. Когда хранитель указал в ее сторону, она улыбнулась и, поймав глубокими серыми глазами его взгляд, начала говорить. «Учитель, а можно еще спросить про объединение? От вас мы узнали, что когда люди собираются в группу, то энергия всегда поляризуется, и в соответствии с этим появляются роли. То есть люди в группе всегда находятся в немного разном энергетическом состоянии. Есть тамасичные роли, есть раджасичные, а есть сатвичные». Мудрец утвердительно кивнул и, вновь поднявшись, подошел к одной из картин на стене. Он указал на нее, привлекая внимание учеников. На картине был изображен треугольник, на главной вершине которого располагался гриф-жрец, а на вершинах основания — лидер-лев и козел отпущения. При этом между этими ролями на каждой стороне треугольника располагались еще по три роли. Вот, здесь как раз показано, как происходит это поляризация, ответил хранитель знаний, указывая на треугольник. Каждый член группы занимает роль в соответствии со своим энергетическим состоянием и уровнем энергии у других участников. Так о чем ты хотела спросить? Хранитель вновь обратил внимание на Кристин. Учитель, я не очень понимаю, как можно добиться того, чтобы группа делала общее дело, если у каждого здесь своя цель, с искренним непониманием развела руками девушка. Вот даже если смотреть по ролям, то у ленивой свиньи одни цели, у лидера льва совсем другие. Как им всем объединиться, чтобы делать общее дело? Мудрец загадочно улыбнулся. Он помолчал несколько секунд, давая возможность ученице самой дойти до правильного ответа. «Гриф-жрец должен давать общую идею», — ответил он после небольшой паузы. «Лидер-лев должен всех собирать, помогать всем развиваться, объединять их, чтобы они этой идее следовали. Другие роли начинают лидеру льву и грифу жрецу помогать, и тогда общее дело как раз и делается. А если грифа жреца нет, если нет какой-то общей объединяющей идеи, нет нормального лидера льва, то все распадается, и общее дело стоит на месте. Спасибо за разъяснение, искренне поблагодарила Кристин. Теперь эта картина стала более понятной. Хранитель знаний послал ученице тонкую энергию поддержки и, величественно дойдя до своего места, вновь опустился в кресло. Бросив взгляд в зал, он увидел, что количество желающих задать новые вопросы не иссякает. В глазах учеников горел неподдельный энтузиазм, с которым они собирались двигаться вперед и развиваться. Следующий вопрос мудрец дал возможность задать Селене, поощряя ее активность и стремление к духовному росту. «Учитель, можно ли спросить про отождествление?» — с трепетом уточнила светловолосая ученица, обращаясь к хранителю. Дождавшись его утвердительного жеста, она продолжила. «Сегодня мы гуляли и пробовали делать медитацию, направлять луч внимания наружу и внутрь. И я заметила, что когда его направляешь на внешний мир, то потом легче фиксируешь внутренние ощущения от увиденного. Правильно ли я понимаю, что таким образом мы пытаемся нащупать связь между внешним и внутренним?» Хранитель проникновенно посмотрел на ученицу, энергетически подготавливая ее к восприятию знания, после чего начал объяснять. «Если мы вот так смотрим на природу и удерживаем на ней внимание, значит, в этот момент мы уже пробуждены», — проговорил он магнетическим голосом. «Потому что, когда человек находится в обычном состоянии, то природу он видит не больше секунды, а потом уже ничего не видит, так как погружается в свои хаотичные мысли. Вот идет человек несколько километров, потом оглядывается, мельком что-то замечает и снова теряет это из-за мыслей. Если мы сознательно стараемся чутко воспринимать мир, значит, мы пробуждены. А если мы пробуждены, значит, мы начинаем видеть и внутренний мир. Мы уже начинаем наблюдать за собой, отслеживать. Так, сейчас пришла вот такая мысль, возникла такая эмоция. Мы все это фиксируем и осознаем. Поэтому в пробужденном состоянии мы воспринимаем реальность во всей ее полноте. А если пребываем в состоянии сна, то в голове только беспорядочные мысли и обрывки впечатлений. Поэтому мы даже не можем вспомнить, что было на прогулке, о чем думали, что видели, какая природа нас окружала. Слушая ответ хранителя, Селена не отрывала от него взгляда, полностью сосредоточившись на процессе постижения знания и настройки на учителя. «Спасибо, мудрый!» — с жаром поблагодарила ученица. «Я буду стараться еще больше удерживать это состояние пробужденности и концентрации». Хранитель знаний одобрительно взглянул на Селену, после чего указал раскрытой ладонью на Берту, ученицу средних лет со смелой короткой стрижкой, которая подчеркивала гармоничную красоту лица и глубокие выразительные глаза. «Учитель, я хотела спросить про грифа жреца, который распределяет роли в группе и задает ее общую идею», — начала она, кивнув в сторону картины на стене храма, о которой сегодня уже шла речь. «От чего зависит его деятельность, его присутствие в конкретный момент? У человека должен быть соответствующий настрой? То есть, когда гриф-жрец подает идею, остальные подчиняются? Но это ведь лишь на какое-то время. Потом какой-нибудь отвлекающий момент наступает, что-то происходит, и человек уже, в принципе, забывает об этой идее. Получается, все зависит от твоего настроя, и его нужно ежедневно поддерживать.
Тогда гриф-жрец будет доминировать дольше над всеми остальными ролями в группе. Выслушав вопрос ученицы, мудрец переплел пальцы и пристально посмотрел на нее, передавая тонкую энергию и подготавливая к восприятию новой части знания. «Конечно, нужен настрой», — однозначно подтвердил он. «И прежде всего, важно, чтобы в эту идею включились эмоции. Тогда мы сможем относительно долго на ней концентрироваться. Если эмоции не активны, разум очень быстро переключается, потому что без эмоций он не имеет большой силы. Тогда любая хаотичная мысль, любой импульс может его сбить. А чтобы включить эмоции и пробудиться, требуется специальный настрой. Или нужно часто себе напоминать об этой идее, потому что человек постоянно забывает, переводит внимание, отвлекается. Он забывает о цели, забывает, что надо делать, забывает об идее, пока какие-то импульсы извне не подскажут ему об этом. Например, голодный желудок начинает напоминать, что надо что-то делать, чтобы заработать на еду. Поэтому, когда включаются эмоции и есть правильный настрой, мы долгое время можем сохранять включенность в идею. Если настроя и эмоций нет, тогда царит большой хаос, и непонятно, во что мы включены. Сразу начинается расслабление, лень, деградация. Берта сосредоточенно выслушала мудреца, задумчиво провела ладонью по коротким волосам, и в ее глазах отразилась светлая радость познания. «Учитель, спасибо!» — искренне поблагодарила она. «Я буду стараться подключать эмоции, чтобы лучше настраиваться и дольше сохранять концентрацию на идее». Хранитель удовлетворенно принял благодарность и дал возможность задать новый вопрос Ким. Девушка откинула назад темные гладкие волосы и заговорила певучим мелодичным голосом. «Учитель, можно спросить про пробуждение от иллюзий и концентрацию на реальном видении?» — спросила она, подняв на мудреца зеленые миндалевидные глаза. И когда он согласно кивнул, продолжила. «Я поняла, что нужно начинать с тела, с ощущений. Потом нужно стараться смотреть на все без оценочных суждений. Просто воспринимать то, что мне посылают органы чувств. Если играет музыка, то слушать звуки. А вот что делать, если при этом рождается образ, и это меня уводит от реальности? Например, я представляю все то, о чем поется в песне. У меня возникают образы и рождаются ассоциации. То есть я слушаю и сразу представляю эту песню. Это очень плохо». Хранитель посмотрел на Ким так, что ее лицо сразу же просветлело и наполнилось искрящимся вдохновением. В его взгляде сияла безусловная любовь, принятие, желание помочь. «Образ может очень быстро увести от реальности», — проговорил он низким выразительным голосом, «но мы можем сознательно наблюдать за своими реакциями. Я слышу песню». И вот у меня один образ возник, потом другой, потом третий. Если я наблюдаю за этими образами и все время помню, есть я и я наблюдатель, а есть все эти образы, которые просто всплывают в голове, тогда я не засыпаю. Если же мы забываем с этими образами обо всем, полностью в них погружаемся — и не видим, не слышим, не понимаем, что происходит вокруг, тогда возникает сон, и мы уже уходим от реальности. Хранитель знаний договорил, а его голос еще несколько мгновений звучал в зале вибрирующим эхом, усиленной акустикой храма. Ученики вслушивались в его отголоски, продолжая обдумывать смысл простой, кристально чистой, но в то же время сакральной истины. Когда отголоски стихли, несколько долгих секунд в зале стояла тишина, в которой было слышно, как горят и плавятся десятки свечей. Нарушил тишину певучий переливчатый голос Ким. «Великий мудрец!» — с уважением обратилась она вновь к учителю. «А можно так постоянно повторять, чтобы вернуть себя к реальности? Тело, вижу, слышу, песня, песню слышу, и так по кругу. Будет это помогать в пробуждении?» Хранитель знаний подарил ученице лучистую улыбку. «Да, конечно», — подтвердил он с уверенностью, усиливая слова особым жестом. «Это хорошая практика, потому что посторонние мысли нас постоянно отвлекают и перебивают. Поэтому можно повторять все, что мы ощущаем и делаем. Например, вижу, что горит свеча, слышу, как играет музыка, чувствую тело. Начал делать движение рукой, сделал шаг, еще шаг. То есть в каждый момент времени мы сохраняем осознанность и все проговариваем. Иначе наш разум обязательно будет пытаться зацепиться за какие-то возникающие мысли, и тогда он сразу же погрузится в сон. А если мы повторяем «я двигаю рукой», «двигаю ногой», «дышу», «иду», «что-то чувствую», тогда мы уже разум заполняем реальными ощущениями, и ему легче не заснуть, а сконцентрироваться на том, что происходит. Мудрец закончил объяснять и окинул всех собравшихся искрящимся взглядом, ожидая новых вопросов. Сразу несколько учеников подняли руки, и учитель направил внимание на Марию, миниатюрную загорелую женщину, волосы которой были собраны в оригинальную косу, а плечи прикрывал элегантный бирюзовый платок. «Великий, скажите, а имеет ли погода колоссальное значение и влияние на человека?» — спросила ученица, привычным движением поправив платок на плечах. «Многие говорят, что не могут нормально работать при плохой погоде, пьют какие-то активизаторы. Это самовнушение такое или объективная причина? Или, может быть, это как связано с болезнью? Например, если ты разозлился сильно или если ты находишься в активном тонусном состоянии, то никакая погода не будет на тебя воздействовать». Хранитель внимательно посмотрел на учеников, заметив в их глазах живой интерес к этому простому, но важному практическому вопросу. «Естественно, погода воздействует на нас», — загадочной улыбкой проговорил он, тщательно подбирая слова для доступного и понятного объяснения. «Даже имеет значение день на дворе или ночь, дождь ли идет или снег, мороз на улице или жара. Все это на нас очень влияет, воздействует на наше тело, на нашу сущность. Но если возникает сильная эмоция, она все перекрывает. Например, если мы на что-то разозлились, то причина злости на нас влияет больше, чем погода за окном. Если мы находимся в тонусном активном состоянии, то нам уже не важно, пасмурно или солнечно, потому что мы этих влияний уже не воспринимаем. А если мы в пассивном состоянии сидим и ничего не делаем, то погода будет влиять достаточно ощутимо. И человек может поддаться этим влияниям. Дождь пошел. О, все, надо спать ложиться. Настроение плохое. При таком настрое погода будет на нас сильнее действовать. Но если человек разозлился, если в нем какие-то эмоции генерируются, какие-то идеи в нем возникают, он занят чем-то важным, тогда он перестает обращать внимание на слабые импульсы, идущие от погоды, и больше концентрируется на эмоции, на мысли, которая возникла. Мария внимательно слушала ответ учителя, едва заметно кивая, а когда он договорил, сложила ладони перед грудью и склонила голову в жесте трепетной благодарности. А следующий вопрос задал Ренат, жилистый кореглазый ученик в оранжевом одеянии. «Учитель, Я хочу уточнить по поводу отключения внутреннего диалога и практики с командой «Стоп». С благоговением обратился он к мудрецу. А когда мы стараемся больше почувствовать себя, отделиться от своей ложной личности, по сути, в этом нам помогает как раз отключение внутреннего диалога. Это дает возможность прекратить поток мыслей из определенной роли. Но когда звучит команда «Стоп», ты можешь отключиться полностью. То есть это такое сильное отключение, что когда ты возвращаешься в реальность, то уже забываешь, что говорил до команды. Как можно этого избежать? Хранитель знаний посмотрел на Рената проникновенным взглядом, призванным помочь ему проникнуть в самую суть истины. «Получается, что ты отвлекся, поэтому вышло переключение», пояснил мудрец с концентрированной эмоциональной силой. «А нужно было расширять сознание, то есть надо стараться помнить, что было до этого, но также охватывать и то, что есть сейчас. Если добиться такого объединения, то выпадение из реальности не произойдет». Ренат задумался над словами мудреца и вновь быстро поднял руку. «То есть, если я выпал из реальности, значит, на что-то переключился?» — решил уточнить он. «Верно», — подтвердил хранитель. «На что-то переключились, поэтому и не можем вспомнить, что было до этого. Значит, сознание сузилось. Оно не расширяется, а переключается то в одну сторону, то в другую. А если сознание расширяется, то мы все помним. Так, вот это было раньше, а сейчас происходит другое. Получается, сознание расширяется и охватывает оба эти явления. И тогда мы легко возвращаемся в реальность и продолжаем делать то, что делали до команды «Стоп». Пытаясь осознать саму суть объяснений мудреца, Ренат вновь вопросительно взглянул на него. «Учитель, а может ли сознание расшириться до такой степени, чтобы захватить внимание сразу нескольких ролей?» — спросил ученик, стараясь как можно более точно сформулировать возникший вопрос. «То есть сперва мы были в одной роли, потом переключились на другую и ее тоже захватили вниманием. У нас именно такая цель должна быть — охватить вниманием сразу несколько ролей?» Хранитель знаний утвердительно кивнул. «Да, наше сознание способно захватывать сразу несколько ролей», — пояснил он. «Человек, например, может на что-то смотреть и, сосредотачиваясь на зрении, перестает чувствовать тело, а может смотреть и чувствовать тело одновременно. Вот так же он может находиться в какой-то одной роли, но в то же время помнить, что он до этого был в другой роли, совершал какие-то действия в ней. То есть сознание может расширяться, все это охватывать, а может, наоборот, сужаться только до одной роли. Тогда человек после переключения будет забывать все, что происходило с ним в других ролях. Мы должны стремиться расширять сознание, чтобы оно охватывало несколько ролей, разные каналы восприятия, различные идеи, мысли, действия. Нужно естественно его расширять, чтобы не было такого, что мы не можем вспомнить что-то. Например, мы хотели считать дыхание, но нас что-то отвлекло, и внимание туда переместилось. А потом мы возвращаемся, но уже совершенно забыли о нашем намерении. Нужно так себя настраивать. Так, сейчас я расширяю сознание. Буду чувствовать дыхание и одновременно кого-то слушать, отвечать что-то. Когда хранитель знаний закончил объяснять, руку снова подняла Мария. «Учитель, я ведь правильно понимаю, что расширять сознание — это не значит, что оно в прямом смысле слова расширяется», — решила уточнить ученица, неотрывно глядя на мудреца. «Сознание, оно просто есть, но мы можем растягивать луч внимания, освещать им сразу несколько объектов, направлять его и наружу, и внутрь себя, верно?» Губы хранителя тронула светлая улыбка. «Да, можно сказать, что это как раз и есть расширение внимания», произнес он, пристально глядя на ученицу и передавая ей с этим взглядом тонкую искрящуюся энергию. «Наш луч внимания охватывает несколько ролей, несколько каналов восприятия. Оно может зацепить сразу прошлое, будущее и настоящее. Допустим, мы решили ощущать правую руку, сосредоточили на ней внимание, и нас уже ничего не отвлекает. При этом возникают какие-то ситуации. Мы с кем-то разговариваем, что-то делаем, а правую руку продолжаем ощущать. То есть часть внимания мы уделяем правой руке, а часть внимания идет на другие процессы. Тогда все происходящее мы воспринимаем одновременно». Мудрец закончил объяснение и снова устремил взгляд в зал, ожидая новых вопросов. Духовная беседа подходила к концу, но он хотел дать возможность еще нескольким ученикам получить важные для них ориентиры в дальнейшей духовной работе. Обводя учеников лучистым взглядом, хранитель остановил его на Мэгги. «Учитель, можно спросить?» — обратилась она к нему и, получив утвердительный кивок, начала рассуждать, подводя к вопросу. «Во время духовной практики мы перемещаем внимание по кругу, чтобы научиться управлять лучом внимания. Но получается, что нужно идти еще дальше. По сути, во время этой практики мы сужаем свое восприятие внимания, а надо, наоборот, расширять. Например, начать с простого, постараться одновременно увидеть свет, услышать музыку, почувствовать свое тело, ощутить какой-то вкус. Это уже будет тренировка расширения сознания?» Внимательно выслушав вопрос Мэгги, мудрец с готовностью начал отвечать. «Да, но это два разных упражнения», — пояснил он. «Одно — на расширение внимания, а другое — на то, чтобы научиться вообще чувствовать луч внимания. Когда мы перемещаем его по кругу, на руку, ногу, голову, мы начинаем чувствовать. О, оказывается, существует какой-то луч, который выхватывает определенную часть тела и может воспринимать отдельно только ее, а остальные части тела могут при этом слабо ощущаться. То есть мы видим, что внимание — это какой-то луч, которым можно управлять. И всего, что не освещается этим лучом, для нас в этот момент не существует. Так мы начинаем понимать, что такое внимание. А когда мы это поймем и научимся им управлять, можно будет делать упражнения на расширение внимания, попытаться охватывать одновременно вкус, положение тела, дыхание. Но самое важное — это вообще научиться чувствовать внимание. Ведь что такое внимание? Мудрец адресовал вопрос всем ученикам, побуждая их подумать над этим, попытаться заглянуть в самую глубину, в сердцевину происходящих с ними процессов. «Внимание — это я сам», — продолжил учитель спустя несколько секунд, отвечая на собственный вопрос и подводя итоги сказанному ранее. «Где мое внимание, там я сам и нахожусь. Что я вниманием охватываю, то я вижу и слышу, а остальное для меня в этот момент не существует. Если я расширяю луч внимания, тогда я могу охватить больше. Если сужаю его, тогда совсем мало вижу и ощущаю. Это понимание, что я есть внимание, самое важное». Выслушав ответ учителя, Мэгги взглянула на него с благодарностью. «Спасибо, великий, что делитесь с нами этим знанием», — искренне произнесла она. Хранитель ответил ей теплым любящим взглядом и указал в направлении Селены, давая ей возможность задать еще один вопрос. «Учитель, я хочу спросить про команду «Стоп», — звонким голосом начала ученица. «Она у нас только на трапезах звучит. А может быть, ее благоприятно и в повседневных делах использовать?
Мудрец одобрительно посмотрел на девушку. «Обязательно», — ответил он с высокой концентрацией эмоций. «Команду «стоп» нужно использовать как можно чаще, чтобы лучше себя вспоминать, фиксировать свои позы, ощущения, мысли, эмоции. Тогда мы будем учиться наблюдать за собой. Потому что обычно человек не замечает, какие у него мысли, какие эмоции, в какой позе он находится. Вообще ничего этого он не видит. А тут раз — стоп! И человек сразу вспоминает. «Так, у меня сейчас такая-то поза, и вот такая у меня мысль зависла. Вот такую эмоцию я испытываю». И тогда уже человек начинает себя лучше воспринимать и понимать. Селена кивнула, и в ее глазах блеснули огни энтузиазма и воодушевления. Было видно, что она только что получила большой стимул для дальнейшего движения по духовному пути. «Великий, я обязательно буду стараться чаще подключать эту команду, чтобы как можно реже впадать в сон и постоянно сохранять осознанность», — с жаром проговорила ученица. С теплотой взглянув на нее, мудрец поднялся из кресла, указывая раскрытой ладонью на Берту, чтобы дать ей возможность задать финальный вопрос. «Учитель, а можно ли сравнить расширение внимания с объемом благополучия?» — спросила ученица. «Вот, например, мы делали разные практики, чтобы очистить объем благополучия от ненужного и заполнить его полезными вещами. Может быть, то же самое и здесь, когда мы из внимания убираем лишние мысли и фокусируемся на важном, захватываем лучом внимания все больше и больше объектов, разные роли, восприятие от разных органов чувств. Можно ли сопоставить две эти практики?» Берта слегка подалась вперед, терпеливо ожидая ответа мудреца. «Конечно, если внимание расширяется, то и благополучие у нас будет больше», — с готовностью ответил он. «Потому что человек все охватывает сознанием, все может контролировать, все видит и замечает. А если его внимание сужено, то он может воспринимать только что-то одно. А когда переключает внимание на другое, то все остальное забывает. Какое у него может быть благополучие, если он ничего не видит, ничего не контролирует, и все происходит с ним случайно? Какой-то толчок или импульс его отвлек, и он обо всем уже забыл. Такое состояние далеко от благополучия. А если человек все охватывает, все контролирует, все видит и воспринимает, вот тогда у него и наступает настоящее благополучие». Учитель договорил и обвел взглядом всех учеников в зале. Несмотря на то, что их было очень много, мудрец успел уделить внимание каждому. Особым, принимающим, лучистым взглядом, улыбкой, голосом, тонко искрящейся энергией, создавая уникальное поле единства и гармонии. Он с удовлетворением отметил, что сегодняшняя духовная беседа принесла ученикам вдохновение, дала им пищу для размышлений и стимулировала двигаться дальше по пути духовного роста и развития. Основные тезисы. Первое. Возвращение к единству — это девиз духовного развития. Когда Бог отделил от себя частицы, атманы, возникли нирванические тела, и появилась иллюзия разделения. Эта иллюзия продолжает углубляться. Появляется каузальное тело, в которое помещается наш опыт. Затем возникают и другие тонкие тела, а в конце концов — физическое. Каждый человек накапливает в каузальном теле свой уникальный опыт. И это заставляет его видеть все через призму этого опыта, что приводит к еще большему разделению.
Поэтому нам необходимо двигаться в обратном направлении, к объединению. Второе. Эгоизм разделяет, а возвышенные эмоции объединяют. Больше всего разделен с другими полный эгоист, который замкнут на себе и волнуется лишь о своей выгоде. Если человек испытывает возвышенные эмоции, сочувствие, сострадание, любовь, покаяние, это объединяет его с другими. Чтобы ощутить единство, человек должен уйти от эгоизма и чувства отдельности. Третье. Сильная идея способна объединить вокруг себя множество людей на ментальном уровне. Человек сначала сам включается в эту идею, а потом начинает распространять ее другим людям. Они за счет этой идеи объединяются в эгрегор. Появляется больше единства и сплоченности. Четвертое. Даже в физическом мире человек может стать ангелоподобным, если объединиться с людьми через возвышенные эмоции. Ангелоподобный человек забывает о себе, но думает обо всех людях и поэтому пребывает в благодати Бога. А эгоист постоянно мучается и страдает из-за собственного эгоизма. Пятое. Негативные эмоции можно считать признаком отделенности. Если человек постоянно в негативе, значит, он погряз в эгоизме и теряет способность видеть и чувствовать окружающих людей. Шестое. Если люди объединились вокруг низшей идеи, то возникает мнимая солидарность. Такая солидарность формируется на основе лени и эгоизма. Люди объединяются и помогают друг другу деградировать. Они защищают пороки друг друга, покрывают их, не хотят друг друга настраивать на что-то возвышенное, не хотят помогать друг другу расти. В основе настоящей солидарности обязательно должна лежать высшая идея, которая всем помогает развиваться. Тогда люди подталкивают и пробуждают друг друга, чтобы у всех был прогресс в духовном росте. Седьмое. Когда люди собираются в группу, энергия всегда поляризуется, и каждый член группы принимает одну из 12 ролей в соответствии со своим уровнем энергии в данный момент и энергиями других участников. При этом все роли разные, но объединение должно двигаться к единой цели. Гриф-жрец должен давать общую идею. Лидер-лев должен всех собирать, всем помогать развиваться, объединять, чтобы они этой идее следовали. Другие роли начинают лидеру-льву и грифу-жрецу помогать. Если грифа-жреца нет, если нет объединяющей идеи, если нет нормального лидера-льва, то все распадается, и общее дело стоит на месте. Восьмое. Чтобы долго следовать общей идее, нужен настрой и подключение положительных эмоций. Если настроя и эмоций нет, царит хаос и непонятно, во что мы включены. Сразу начинается расслабление, лень, деградация. Девятое. Для лучшего пробуждения нужно проговаривать все, что мы делаем и ощущаем. Это поможет не отвлекаться на посторонние мысли и в каждый момент времени сохранять осознанность. Наш разум всегда пытается зацепиться за возникающие мысли и сразу погружается в сон. А если мы повторяем «я двигаю рукой, двигаю ногой, дышу, иду, что-то чувствую», тогда мы заполняем разум реальными ощущениями, и нам легче не заснуть и сконцентрироваться на том, что происходит. Десятое. Мы должны стремиться расширять сознание, чтобы оно охватывало несколько ролей, разные каналы восприятия, различные идеи, мысли, действия. Расширяя сознание, мы растягиваем луч внимания и направляем его нужным образом. Человек там, где находится его внимание. Что он охватывает лучом внимания, то он видит и слышит, а остальное для него в этот момент не существует. 11. Когда луч внимания расширяется, увеличивается объем благополучия, потому что человек все охватывает сознанием, все может контролировать, все видит и замечает. А если его внимание сужено, то он может воспринимать только что-то одно, а когда переключает внимание на другое, то все остальное сразу забывает.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.